Тема дня.
91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира, телеканал ТВС. Все это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. И у нас очередная серия, уже четвертая серия нашего специального проекта. Мы приглашаем в эту студию депутатов Думы Иркутска, чтобы понять, из чего сотканы люди, которым не все равно. Моя соведущая в этом выпуске – депутат Думы Иркутска по 23-му округу Антонина Курочкина. Антонина Михайловна, здравствуйте.
Добрый день.
А из ваших коллег, что в этой студии в рамках этого проекта уже побывали, вы первая, кто депутат лишь в одном созыве. В основном это были ветераны движения, которые стояли у истоков, да, и которые еще помнят, как начиналась история новейшей Думы. А хочу разговор с вами начать с вопроса, который обычно вашим коллегам и всем, кто так или иначе относится к ветвям власти, я его всегда задаю, но задаю, как правило, под финал. А с вами хочу с этого начать. Вы пошли в 2014 году в Думу. Зачем люди идут во власть? Обычно мне отвечают, что это желание мира во всем мире, сделать жизнь вокруг себя лучше, помочь людям. Но я убеждена, что есть какие-то еще глубоко внутренние мотивы. Я не знаю, что это. Амбиции, может быть, тщеславие, может быть, что-то еще. Вот тогда, в 2014 году, почему вы приняли это решение?
Ну, видимо, здесь надо начать с моей вообще жизни и с моей жизненной позиции. Всегда занимала активную жизненную позицию и никогда не отказывалась от работы. Наоборот, старалась как можно больше сделать. И так как я являюсь руководителем школы, директором школы, я прекрасно всегда понимала, что руководитель должен быть впереди и должен быть примером для своих подчиненных. И поэтому, развиваясь, я понимала, что наступил тот момент, когда приобрела уже достаточный опыт, и, в принципе, этот опыт можно уже использовать намного шире, не только на школе, но и уже можно даже пойти в депутаты. Но это, наверное, первое, потому что здесь не скажешь, что какая-то одна причина послужила решением. Второй момент. Мы проживаем на территории микрорайона «Зелёный», эта территория достаточно сложная, это территория Министерства обороны, и если раньше еще в 90-е даже годы, в начале 2000-х годов, Министерство обороны поддерживало состояние городка, следили за его чистотой, за порядком, у нас и вода была качественная, и освещение, и все. Ну, то есть, как бы, городок соответствовал тому, что это военный городок. Но после того, как были сняты все ограничения, городок открыли, и он, получается, стал не принадлежать никому.
По большому счету бросили.
Да, ну, не сказать, чтобы бросили, поддерживать его все равно поддерживали, службы были, но финансовые средства не выделялись. И мы все жители столкнулись с проблемой, это некачественной воды холодной, некачественной воды горячей, и, в принципе, мы не знали, что такое горячая вода. Если даже и пользовались, нам нужна была горячая вода, то холодный кран не открывали. И то этого было недостаточно. Ну и плюс она по своему, даже на цвет, она была очень непрозрачная, можно даже сказать, такая, как чай, а то и кофе. Угу. Вот. И вот видя все вот эти вот проблемы, отдаленность нашего района, плохо ходил транспорт, ну то есть было много моментов, которые необходимо было решать. Я не скажу, что я как бы сама пришла к этой мысли стать депутатом. Да, мне поступило извне предложение.
А вот расскажите об этом. Каков алгоритм? Я не знаю, в учительской, да, вы входите, и вам педагогический коллектив говорит: Антонин, вот настало время, поди отстаивать наши интересы. Или как? Вот как происходит?
Нет, немножко
это
было по-другому. Так как у нас, в общем-то, и руководители образовательных учреждений, и учителя, это, наверное, такие люди, которые всегда участвуют во всех политических процессах, и как бы даже, наверное, на этом и базируется, на том, что люди хорошо понимают ситуацию и хотят эту ситуацию, ну, решить правильно. Поэтому я всегда участвовала в разных выборах, которые проходили много лет. На базе школы у меня есть избирательные участки в школе, и как бы вот видела весь этот процесс и встречалась с депутатами. Наверное, первый депутат, который произвел на меня впечатление, это была Виктория Владимировна Зорниченко. Она у нас была депутатом от ЗАГС Собрания, и я участвовала в ее кампании, и мы до сих пор с ней дружим, общаемся, и вот я увидела...
Я вот ремарочку ставлю слушателям и зрителям. 31 мая в нашем эфире Виктория Владимировна Дворниченко, не пропустите.
Я видела ее сильный характер, ее сильную волю, я видела, что она умеет решать очень серьезные такие задачи. Вот. Ну, как бы уважение и восхищение было, и в то же время, конечно, нужна была поддержка, чтобы тот депутат, которого мы считаем, что он достоин, он прошел. После Виктории Владимировны пришла Чекотова Нина Александровна, и сначала казалось бы, ну, человек из бизнеса, да, но когда я увидела ее искреннюю заинтересованность сделать город лучше, развивать наш город, я поняла, что надо ее поддержать. И начала ее поддерживать. И предложение мне поступило от нее. Mm-hmm. Она во время выборной кампании, видимо, тоже обратила на меня внимание. И буквально после выборов через месяц пришла ко мне и сказала: «Наталья Михайловна, а вам не кажется, что вам надо идти в депутаты?» Конечно, это было как-то странно. Я на нее посмотрела и не готова была ответить сразу. А она мне сказала, говорит: «Я думаю, что вам нужно двигаться дальше. У вас есть для этого все возможности. И если хотите, значит, я вас поддержу». Ну, как бы вот тут мысль уже появилась. Мы дальше стали ее развивать. Ну, так я и пришла.
А вот выборная кампания, гонка, какие эмоции у вас были тогда? Я не знаю, азарт, адреналин, какая-то растерянность и сомнения. Вот что вы тогда чувствовали?
Сомнения я не чувствую никогда. Прежде чем сказать свое «да» и вообще принять решение, конечно, я взвесила все.
Никогда и ни в чем.
В принципе, я не
склонна. Вы не склонны к
рефлексиям? Если я понимаю, что 50 на 50 или как-то, ну, я, наверное, просто не пойду. Потому что как-то проигрывать, наверное, не в моем характере проигрывать. Но а если даже есть какие-то сомнения, я должна просчитать варианты, как все-таки сделать так, чтобы достичь той цели, которую перед собой ставлю. Ну, страха у меня не было. Да, конечно, это очень сложная работа. Вначале ты не знаешь, что такое депутат и какую работу он должен сделать.
Мы сейчас обо всем об этом будем подробнее говорить.
Да, и когда ты встречаешься с населением, то ты даже не знаешь, ну, о чем говорить. Ты просто как бы выявляешь проблемы, но для себя еще не простроила, как вообще потом эти проблемы решать. То есть ты понимаешь, что проблемы решать надо, но ты до конца не знаешь механизм решения данных проблем. Ты даже не знаешь еще структуру управления, которая существует в городе, и вообще, что такое дума, и что mm-hmm. такое депутат. Вот. Но я поняла, что если как бы люди меня поддерживают, мне доверяют, ну, значит, я справлюсь.
А вот про поддержку и неподдержку. Думаю, вы согласитесь со мной, что у нас в стране слово «депутат» это, ну, вот чаще в такой негативной коннотации. Много анекдотов про депутатов, да? Вот это вас не задевает, не обижает? Нет?
Вы знаете, я отношусь честно к своим должностным обязанностям. У нас, к сожалению, большому население не всегда понимает, кто такой депутат. Ко мне обращаются с любыми вопросами. Вот почему там, значит, вот стоит машина где-то в неудобном месте, почему тут большое количество собак и так далее, а почему наша улица не убирается. То есть, ну, это значит, люди, в принципе, доверяют, и люди просто не знают всегда, куда обратиться. И когда я говорю, что, в принципе, это вопрос это исполнительной власти, а не представительной, ну, я, конечно, включаюсь, естественно, я выхожу на исполнительную власть, мы решаем эти вопросы, все. Но у нас население всегда ищет защиту, и, наверное, ближе всего и быстрее всего дозвониться в приемную депутата. Сегодня это везде у нас есть информация, на любом сайте можно посмотреть. И когда чувствуют поддержку, конечно, к тебе обращаются очень часто.
Вот это интересный подвыверт, что вы это воспринимаете как доверие, да, что раз к вам идут с любыми конечно. Проблемами, значит, доверяют. Но здесь у этой медали есть и оборотная сторона, когда, ну, вот получается, что ты всем кругом, вот всем и все должен. Ты должен решить вот проблемы каждого, потому что ты депутат. Вот это не тяготит временами, но когда правда вот всем должен.
Ну, наверное, когда ты пошел в депутат, и ты понимаешь, что люди тебе доверяют, и, значит, в первую очередь, понимаете, можно, конечно, сказать: все, спасибо, вот идите туда и там решайте. Но даже если я говорю, вы обратитесь, я все равно, когда мне звонят, я записываю данные, я записываю телефон. Я прозваниваю исполнительной власти и контролирую исполнение потом. То есть, конечно, я не пойду сама делать. Но бывают такие случаи, когда говорят: вот у нас там на дороге яма или еще что-то такое. Я сажусь в машину, я выезжаю, мы вместе с жителями встречаемся, мы смотрим, какая ситуация. Приглашаю сразу же, как правило, представителей исполнительной власти, вот, смотрим, можно в этом году сделать, можно ли сделать сейчас, ну, опасно ли это, или это вот может подождать эта ситуация, потому что мы прекрасно понимаем, что бюджет, он не резиновый, и сколько у нас денег есть, ну, увеличить их просто так невозможно. Вот, поэтому ломать, скажем, исполнительную власть и заставлять добиваться, вот прям сделайте мне сейчас, ну, не всегда это возможно, потому что это бюджет. Понимая это, мы как бы договариваемся, я делаю депутатский запрос, потому что я уже поняла слова, это одно, А документ – это совершенно другое. И когда я направляю депутатский запрос, и мне уже идет ответ, что поставлено на очередь в таком-то году или в таком-то месяце, или в ближайшее время данная работа будет выполнена, ну, мне проще и жителям сказать, что да, вот эта работа сейчас вот будет выполнена в такое-то время, или давайте мы немножко подождем, или, допустим, я поставила вашу улицу на асфальтирование или на гравирование на следующий год, потому что у меня до вас уже было очень много обращений, я не могу всех сразу поставить. Люди как бы понимают, но отслеживают. Я даже говорю, вы можете позвонить в такое-то время, вы можете спросить, как двигается, пойдет ваша улица на следующий год, не пойдет. Ну, то есть вот с людьми надо работать, и я думаю, таким образом мы начинаем постепенно возвращать доверие населения, потому что, к сожалению большому, очень часто слышишь, и даже я сама слышала, ой, эти депутаты заелись, им там такие зарплаты платят.
Да.
Вы знаете, и никто даже не знает, что депутаты городской думы не получают никакую зарплату. Мы работаем на своих, в своих учреждениях и получаем только свою заработную плату,
так
никакой поэтому дополнительной
на
нету.
Вам эти ямы, дороги, собаки, и бесконечно
знаете,
ты депутат, ты должен.
Вот у меня по жизни принцип такой, я всегда детям на уроках говорю, я же учитель истории, обществознания, права, я им всегда говорю, у меня девиз жизненный, и, наверное, это вот, ну, кредо мое, если не я, то кто же?
Если не я, то кто же? Антонина Корочкина, депутат Думы Иркутска по 23-му округу у нас в гостях. Через пару минут продолжим.
Тема дня.
Радио «Комсомольская правда», в студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. А моя соведущая, депутат Думы Иркутска по 23-му округу Антонина Корочкина. Еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Я понимаю, что вы это декларируете в общественном пространстве. Вы хотите идти на выборы в следующий созыв. Чем это объясняется? Тем, что вы как депутат, вот вы говорили о том, что... Начиная, вы не очень понимали механизмы, да, как решаются те или иные вопросы. Сейчас вы, как депутат, вступили в пору, почувствовали в себе силу или чем-то иным, вот чем объясняется ваше желание идти в следующий созыв?
Вы абсолютно правы, что первые 5 лет, ну, вот первый год я вам точно могу сказать, что ты только вникаешь, разбираешься в системе, как работать, как решать все проблемы. И когда ты уже как бы все понял, нужно еще до конца понять все те проблемы, которые у тебя на округе, потому что 13 тысяч населения, и понимаете, у каждого есть какая-то своя проблема. Да, мы их можем структурировать, объединить и понять общие какие-то вопросы, но есть и частные вопросы. И вот где-то, наверное, к середине депутатского срока, вот где-то через 2-3 года, ты уже до конца понимаешь весь свой округ, и ты понимаешь, какие существуют такие, ну, общие проблемы, какие частные проблемы. Начинаешь понимать, как их решать, но ты знаешь о том, что, еще раз возвращаясь, наверное, к бюджету, что для того, чтобы решить все проблемы, все равно у нас бюджетных денег нет. И когда мы на Думе утверждаем бюджет, мы прекрасно понимаем, что каждый депутат должен понемножку сделать на своем округе, чтобы потом, в общем, ну, город выглядел наш хорошо. И где-то нужно, наверное, уступить для того, чтобы построилась школа, сделался новый детский сад, какой-то там спортивный объект построили и так далее. Мы это все понимаем, и поэтому вот мы согласованно принимаем бюджет.
Вот вы опередили прямо мой следующий вопрос. Я хотела вас проспрашивать о том, что вот депутат депутату волк. Вот по идее это должно быть так. Почему? Потому что за мною мои избиратели, они требуют и ждут от меня решения их проблем. И поэтому, конечно, я должна тащить это одеяло на себя, чтобы откусить себе побольше и прикрыть вот моих. И плевать я хотела вообще на ваших.
Я считаю, эта позиция абсолютно неправильна, что депутат депутату там как-то, понимаете?
А как вы расстраиваетесь?
Я вот всегда говорю,
что... Вот всем же надо отстоять интересы
свои. Да, надо всем,
свои.
Но есть общие приоритеты. Есть социальная сфера, которая вообще приоритетна у нас. У нас бюджет 60%, это как раз вопросы социальной сферы.
Социально ориентированный
бюджет. Вот, поэтому сказать о том, что мы друг с другом там должны друг друга ненавидеть и ругаться, и драться. Нет, конечно, каждый имеет право слова. Мы же бюджет принимаем, ну, в трех чтениях рассматриваем его. И, конечно, высказываем свои позиции, отстаиваем свои какие-то интересы, интересы своего округа, но также мы должны слышать и исполнительную власть. Понимаете, все-таки исполнительная власть, может быть, даже больше понимает и больше видит и анализирует. Вот даже если мы возьмем департамент образования, да, нам нужно еще до сих пор мы строим детские сады, мы сейчас строим детские сады с ясельными группами, мы строим школы и говорит, что только на моем округе сделайте. У них-то больше информации, они понимают, сколько на округе проживает людей. детей, да, сколько нужно образовательных учреждений, в 2 смены, в 3 смены у нас еще школа учится, и вот говорить, а мне очень надо, ну, понятно, надо всем, но здесь нужно прислушиваться и к тому, что нам говорит исполнительная власть.
В общем, локтями не толкайтесь, да?
Нет, это неправильно будет. Хотя я считаю так, что каждый из нас, выражая интересы, наверное, своих избирателей, он имеет право голоса, он имеет право обозначать какие-то проблемы, отстаивать интересы. Но мы должны согласованно действовать, мы должны слышать друг друга и выделять все-таки приоритеты для развития нашего города.
Тоже чуть ответили уже на этот вопрос. Хотела спросить, как строятся взаимоотношения как раз с исполнительной властью. Но я так понимаю, что есть контакт, да, есть понимание.
У меня вообще никаких проблем в принципе нет. Прежде чем даже выносить какой-то вопрос на заседание комиссии или на слушание, я для себя вот всегда иду в первую очередь к руководителю. Я разговариваю с руководителем какого-то комитета. Руководитель, может быть, даже не готов мне сразу ответить. То есть мы разбираемся в проблеме, мы смотрим, как решить эту проблему, когда решить эту проблему.
Вы системный человек?
Да, очень.
Вот вообще
очень системный и очень интенсивно. Вот если я поставила перед собой цель, значит, я очень интенсивно буду решать эту проблему. Вот, например, у нас в микрорайоне Зеленом, я уже вам сказала вначале, была проблема с водой.
Да, вода, да.
И это еще была территория Министерства обороны. И вот эти вопросы, я приглашала администрацию, разные комитеты, которые приезжали и встречались с жителями. И просто надо было эту проблему вынести на тот уровень, чтобы все задумались и поняли, что это очень серьезная проблема. Мы брали анализы воды, я приезжала в разные комитеты, в комитет городского обустройства, в наш окружной комитет, то есть мы разговаривали, мы проводили встречи. Очень много, все эти протоколы, как правило, я всегда говорю, мне, пожалуйста, протокол. Не для того, чтобы там кому-то показывать, я их никогда никому не показываю, но это ответственность.
Угу.
То есть, когда люди расписались, значит, они как бы несут ответственность за то, что было принято, какие решения. Вот. Но вот это вот и есть системность. То есть,
да.
Сама как системный человек я заставляю или, ну, скажем так, предлагаю работать в такой же системе и исполнительной власти. Вот. Иногда, да, мне говорят, Антон Михайловна, вот эту вот проблему сегодня мы не решим. Но вот все-таки вопрос с водой мы, в принципе, решили, потому что когда-то еще, как только Дмитрий Викторович у нас стал мэром, я подошла к нему, он мне сказал, я знаю твою проблему, я знаю твою боль, Антон Михайловна, я вам обещаю, что сети мы заберем. И вот в течение 2 лет шли согласования, в конце концов, сети были переданы от Министерства обороны городу, но они в таком состоянии, что 2 зимы мы как на пороховой бочке, у нас без конца аварийные ситуации, зимой раскапываем, закапываем. Ну, в общем, очень сложно было, и проблема еще была в том, что сразу невозможно было начать делать ремонт, потому что часть сетей даже не имела технических паспортов. То есть невозможно было документацию подготовить для того, чтобы пройти торги, выбрать человека, ну, компанию, подрядчика, который будет работать. И вот в этом году, наконец-то, у нас уже прошли торги по котельной микрорайона Зеленый, 40 миллионов, будут заменены 4 котла и 2 емкости для хранения воды. Это очень важно, потому что там все оборудование очень старое. И 106 миллионов выделено на капитальный ремонт сетей. То есть, я думаю, в этом году проведут летом, даже вот, наверное, может, и застанем немножко осени, очень мощный капитальный ремонт, и эту зиму мы уже будем с качественной водой, более спокойно будем жить, потому что администрация, представители администрации, вот молодцы, вы знаете, когда звонишь по телефону, и если даже не могут ответить, обязательно пишут смс-очку, Антон Михайловна, перезвоню. Вот настолько у нас полное взаимопонимание с администрацией, у меня, в принципе, вот нет проблем ни с кем из заместителей мэра, из специалистов. Мы слышим друг друга. Где-то мне говорят, подождите, я жду. Вот. Но я все равно в голове держу, я не забуду.
Жду, что поставлен. Да, ребят, я конечно,
для себя
подожду, да?
Вот, ну вот у нас в Зеленом сейчас мы...
Вот вы знаете, вот про округ, коли мы уже начали про него говорить, я смотрела ваше интервью, не буду называть коллегу, очень его уважаю, но коллега все время использует такой оборот, и я так понимаю, что, наверное, это использует не только он и не только с его подачи. Может быть, часто так говорят. Про ваш округ все время говорят окраина, окраина, окраина. Вот это не обидно вам, что вас воспринимают как вот, вот эта территория, которая вот черти где вообще?
Знаете, может быть...
Ну, вы согласны с этим словом «окраина»?
Ну, если это окраина, куда ж ты денешься?
Но это не уничижительно, не обидно?
Нет, ну почему нет? Нет, просто мы должны здесь также создать условия такие же, как и в городе, чтобы людям было комфортно. И вот, слава богу, сейчас у нас работает федеральная программа, по которой мы смогли зайти в зеленый. Это комфортная городская среда.
Да, да.
И в зеленом мы в прошлом году 6 домов, дворов отремонтировали, привели в порядок. Очень красиво, очень здорово, приятно. Жители радуются. Они сами составляли планы, они сами контролировали. Конечно, я постоянно наблюдала за этим процессом. И с подрядчиками общалась, и принимали, мы ездили, и даже заставили часть асфальта снять и уложить новый, потому что некачественно положили асфальт. Ну и когда вот бывают любые работы, которые вообще идут у меня на округе, я обязательно проверяю.
Ну, то есть окраина, может быть, не в том значении, что это вот богом забытое совершенно
да нет,
место,
почему?
А чисто в
это просто часть города. Да нам даже лучше, у нас больше воздуха, у нас больше зелени, у нас больше территории.
Но на то у вас и зеленый. Но все-таки, если говорить про ваш округ, ну вот черт же ногу сломит, там ведь чего только нет. И действительно, ну сложный округ, ну правда сложный.
Мне даже Дмитрий Викторович как-то сказал, говорит, самый, наверное, сложный округ это твой, но ты терпи. Мы тебе будем помогать.
Помогает?
Да, помогает. Ну вот смотрите,
вот, сегодня
вот достижения,
говорить?
Которыми я бы
давайте,
вот хотела бы сегодня
хвастаться.
С радостью поделиться.
Да.
Это то, что в микрорайоне Лесной мы практически уже отсыпали дороги, вот в этом году еще досыпаем, потому что там на болоте, к сожалению, большому выдали участки, и вот мы сыпем гравий, а он туда уходит, и мы его опять сыпем. Вот сейчас мы завели воду в прошлом году уже полностью, то есть водоснабжение холодное есть. Мы отсыпаем практически улицы, вот в этом году должны закончить. Отсыпку гравирования. Мы уже Верхней Лесной начали асфальтировать. Мы заводим туда свет. Каждый год по 3 улицы мы берем на освещение. В этом году сейчас уже строится и должна 1 сентября начать работать школа номер 33, школа микрорайона Лесной на 600 мест. Это такая радость.
Вот она это что для вас? Я
это
так
для
думаю,
меня.
Что на открытии вы будете танцевать самбо, пасодобль и, в общем, все, что вот, все
ну,
самые эмоциональные горячие танцы.
Понимаете, это еще активная позиция жителей.
Вы тогда, сколько это получается, года 4 назад, вы верили в то, что вы увидите, как она возведена, и звонок, и туда идут дети? Вы могли себе это представить?
Ну, верить не могла, но я понимала, что это нужно.
А но это значит, визуализировали, моя цель. Что вы?
Нет, я не видела ее проект, но, кстати, участвовала потом, когда уже этот проект в работе был, так как моя инициатива была, меня пригласили поучаствовать, я смотрела этот проект, мы просчитывали кабинеты.
По проекту тоже такой вопрос, школа на 600 с небольшим мест, типовые школы 1200, по-моему, в два раза больше. Я понимаю, что проект делали, исходя из потребности,
да.
Но это потребность сегодня, а ведь завтра, ну, как-то мы все-таки надеемся, что город будет развиваться и расти.
Город будет развиваться, но здесь же не будут строиться высотные дома. Но... Это же дома частного сектора, поэтому, в принципе, там будет достаточно. И я думаю, что даже вот в этом году с первого раза мы не полностью наберем.
А будет недостаточно Антонина Курочкина еще одну школу построить. Депутат Думы Иркутск по 23-му округу. Мы продолжим через пару минут.
Тема дня.
Радио «Комсомольская правда», в студии Наталья Кравченко, моя соведущая сегодня, депутат Думы Иркутска по 23-му округу Антонина Корочкина. Антонина Михайловна, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
А путешествие у нас в этой части программы по 23-му как раз округу. А, говорим мы о том, что округ достаточно сложный. А мы вот о чем сегодня больше всего у вас
болит голова? Мы как бы сейчас с вами
голова.
Подводим результат, потому что как бы 5 лет заканчивается. Вот я начала с того, что с Лесным мы как бы очень много вопросов уже решили по микрорайону Лесной. У нас сейчас там проектируется уже в проекте. Детский сад на 220 мест будет рядом со школой расположен. И в планах дальше будет у нас строительство ФОКа. Это только в Лесном. В Зеленом у нас будет построен ФОК с бассейном. Договоренность есть на уровне города и правительства Иркутской области, конкретно прям даже с губернатором мы встречались, и губернатор дал согласие на то, что будет софинансирование ФОКа в Зеленом. Вот, но
а временной
немножко...
горизонт какой это?
Мы должны были уже как бы в этом году начать и к концу года закончить, но у нас возникла проблема с землей, потому что земля-то Министерство обороны.
То есть эти вопросы, они вообще никакой нет подвижки, потому что все
почему
то время,
нет?
Что вы работаете,
нет, нет.
Вы все время говорите о том, что сложность в том, что земли Минобороны, объекты Минобороны, да, разобрались с сетями кое-как. Вот в этом смысле что происходит?
С сетями разобрались. Сети переданы.
Угу.
Вот, значит, по ФОКу. Я хочу здесь сказать, наверное, огромное спасибо командиру нашей дивизии ракетной, который Старовойтенко Эдуард Юрьевич, генерал-майор, человек очень ответственный, тоже с большим жизненным опытом. Вот он подключился к тому, что мы как бы сошлись во мнении, что нам необходим физкультурно-оздоровительный комплекс, так как и офицерам нужно поддерживать состояние своего здоровья, и населению достаточно молодое все-таки у нас население. И вот совместно в прошлом году приехали Департамент имущественных отношений Министерства обороны, и Эдуард Юрьевич пригласил нас, Куми пригласил, меня пригласил. Мы встретились все вместе и обговорили, каким же образом нам выделить землю из вот этой земли Министерства обороны для строительства ФОКа. Ну, мы нашли вариант.
Нашли алгоритм.
Нашли вариант. Да, поэтому алгоритм. Уже первая часть приказа Министерства обороны пришла. Уже этот участок оформлен на кадастр. То есть наш город поставил участок. Мы присоединяем к школе территорию, так нам проще. Просчитали все, то есть здесь и Куми очень много работала, и мэры особенно поддерживали вот этот вопрос. И уже первая часть приказа, приказ уже был, землю эту оформили, сейчас отправили в Москву для того, чтобы вторая часть приказа вышла, когда уже конкретно они передают эту землю на нашу школу номер 31. А затем мы проведем межевание, отмежуем ту территорию, которая пойдет под ФОК. И начнем строить. Я думаю, что где-то со следующего года у нас уже, может быть, даже в конце этого года мы начнем проектирование. Потому что вторая часть приказа уже в Москве готовится. То есть мы отслеживаем, мы созваниваемся, мы держим на контроле все вопросы, как всегда.
Продолжаем хвастаться, коли уж мы подводим некоторые итоги работы, да, промежуточные, скажем так. Наверное, промежуточные. Вот, но от чего еще вам гордо? Что вам вот хотелось бы с радостью рассказать сегодня?
Ну, вы знаете, рассчитывать на то, что сразу за 5 лет сделаешь все, конечно, нет. Вот у меня, наверное, еще...
Ну, школа – это, конечно, очень
важное. Школа – это очень важное событие, да. Затем нам необходимо вот проходной проезд, который проходит и разделяет микрорайон Лесной, и весь общественный транспорт, и общий транспорт идет микрорайон Зеленый. Он, конечно, в таком не очень качественном состоянии. В свое время мы с Дмитрием Викторовичем осветили его. То есть сейчас у нас там полностью освещена вся эта дорога. Сделали остановочные пункты. Но асфальтовое покрытие желает, конечно, того, чтобы был проведен капитальный ремонт. И я держала этот вопрос. Я вышла еще в прошлом году на то, чтобы начали делать Качугскую развязку. Потому что по генеральному плану оказалось, что наш проходной проезд должен входить в Качугскую развязку. Мы встречались с Минстроем в прошлом году. Разговаривали, но они, у них уже был проект, он уже есть, этой Качугской развязки проект, но он очень дорогостоящий. И так как он уже пролежал под сукном, как мы говорим, есть такое понятие, больше 3 лет, он уже потерял свою актуальность. Вот, но,
то есть он как-то морально устарел?
Ну, может быть, морально, может быть, финансово, может быть, все-таки подумали, что надо какую-то реконструкцию по-другому сделать. Вот, но эта Качугская развязка, она нужна. Потому что вот
у нас все-таки... Там ужас, что касается...
Да, особенно когда наши ракеты начинают идти, перекрывается вся дорога, вообще все движение стоит.
Вы понимаете,
и вот эта развязка, вот эта развязка, она даст возможность, ну, чтобы там не было таких пробок. Да. Очень хорошо, что Покровская развязка, это тоже замечательно. И мы долго об этом говорили, сделана Покровская развязка. Сделана Маратовская развязка, это тоже просто здорово. Вот. Но пока мы Качугскую развязку не сделаем, и восточный обход нашего города, который позволит нам не через город добираться в разные части, а вокруг города мы спокойно будем объезжать, то есть окружная дорога, восточный обход, он заложен у нас сейчас в новой программе, вот мы ее уже рассматривали, и сейчас на майской сессии будем ее утверждать. Вот. И понимаете, почему я не делала этот проходной проезд? Мы как бы латали дыры, я ждала, когда начнется строительство. Но вроде как Минстрой подтверждает, что сейчас они займутся этим вопросом, но я так понимаю, подтверждение это не значит, что завтра. Понимаете, одно дело, когда это городская власть, и как бы здесь ты можешь чаще встретиться и договориться, и порешать, и вынести вопросы на слушание, еще куда-то. Мы выносим эти вопросы, они приходят, значит, правительство наше приходит к нам, там докладывает нам вопросы, но мы не можем влиять настолько, как мы можем влиять в городе. Вот. И вот когда вот это вот имущество города и имущество области, вот это все свести воедино, это немножко очень сложно. Поэтому приняли решение в этом году, что на следующий год мы ставим в капитальный ремонт эту дорогу. Ну, а уже когда пойдет развязка, ну, ее еще и построить надо, это тоже, наверное, не один год будет. Ну, тогда все это будем вместе соединять. Ну, что поделаешь-то, людям все-таки должно быть комфортно.
Про комфортную городскую среду. комфортно. А программа, в которой Иркутск пионер, всегда мы об этом говорим, что, в общем, стартовали мы одними из первых в стране, и сделано немало, и ваши коллеги-депутаты, они вот говорят, что это такие вот легкие для города, то есть город задышал, он стал дышать, раскрываться.
Город стал красивым. Удобно.
Вот для вашего округа, мы сейчас не берем общегородские какие-то пространства, все понятно, но что позволила эта программа вам вот сделать у себя?
Вот вы знаете, когда она вообще появилась, эта программа, мы очень много проводили встреч с комитетом городского обустройства, с администрацией города, с мэром, все вместе обсуждали, что же должно быть в этой программе, как определить приоритеты, как разделить эти деньги каждому по чуть-чуть или определить какие-то такие существенные места, которые необходимы. Ну и вот приняли такое решение, что должны быть общегородские объекты и должны быть окружные. Угу. Потому что ну, мы не можем же все приехать на остров Юность, мы просто туда даже не припаркуемся. Это будет неправильно. Вот. И поэтому было, у нас есть выделены такие мощные, большие объекты общегородские. И у нас есть окружные. Вот, например, мы в прошлом году голосовали за... берег реки Ушаковка. Угу. И у нас есть еще и районные.
Вот да, вот давайте про
них. И вот в своем районном, ну, если вы были в микрорайоне Зеленый, шикарная лестница, почти
тысячу
километр.
Тысячу лет не была.
Приезжайте, вам очень понравится, очень красиво. У нас городок меняется, он у нас расцветает. Мы в прошлом году вот это общественное пространство, когда вы начали благоустраивать, сделали площадь ракетчиков, где у нас стоит ракета.
Я видела фотографии оттуда.
Да, в этом году мы немножко ее еще доделаем, потому что ну, не сразу хватило денег, тысячу километров. Это километр лестница, угу. Тысяча метров. Вот. И в этом году мы еще сделаем хороший постамент из мраморной черной плитки, сделаем там рядом парковка к полиции, сделаем спортивную многофункциональную площадку. В прошлом году была сделана площадка детская с тренажерами, сегодня вот эти уличные тренажеры, они очень востребованы. Дети там просто висят, это здорово, вы понимаете? И вот тем самым это действительно общественное пространство, куда будет весь поток наш, сходиться, и вот здесь мы сможем вместе общаться и решать какие-то свои вопросы, и видеть друг друга, потому что городок, ну, он как деревня, наверное. Мы продолжим делать нашу лестницу в этом году. Нам еще надо на следующий год, потому что лестница очень большая, она идет по горе, и когда вода весной-осенью течет, особенно ночью подмерзает, конечно, здесь есть проблемы, довести ее до совершенства, до конца. Вот часть в этом году мы сделаем, и еще немножко у нас пойдет на следующий год, потому что она будет не закончена, очень большая. Но я уже продумала следующее общественное, скажем, такое востребованное пространство. Видите, 8,5 тысяч населения в Зеленом проживает. Понятно, здесь мы можем как бы отдыхать, мы построим ФОК, я так думаю, что он у нас в ближайшем будущем будет. Но мы еще есть лесополоса, у нас такая хорошая лесополоса, где можно сделать беговые дорожки, где можно сделать велосипедную дорожку, где просто теренкур для того, чтобы пожилые люди могли походить, погулять, подышать свежим воздухом. И уже нарисовала сама проект. Как бы населению мы предложили через соцсети.
То есть поддерживают. Сами нарисовали проект?
Ну, сама, конечно. Поддерживают. И уже нас поставили в федеральный перечень для того, чтобы...
То есть вы обрисовали словесно этот проект или вы разметили в лесочке дорожку?
Ну, в лесочке между деревьями трудно ее разметить, но схематично я уже все это как бы нарисовала. Да. Там нужно будет сделать турники, там можно будет сделать площадку для выгула животных, потому что, ну, это есть у нас, и мы должны тоже думать и о том, ну, а где животных выгуливать? К сожалению, большому сегодня у меня выгуливают на территории школы.
Если вы сделаете такую площадку, мне кажется, вы войдете в историю Иркутска навсегда, потому что это такая большая, правда, проблема животрепещущая. Если вы ее решите в Зеленом, то вы будете пионером всем ребятам примером.
Мне очень понравилось ваше, вы войдете в историю. Я помню, когда я сказала, позвонила в лесной и говорю, ребята, мы будем строить помимо школы еще детский сад с ясельными группами. А мне говорят, Антон Михайловна, да мы вам памятник поставим. Не надо мне памятник, я жить хочу.
Пусть все вот соцобъекты и будут памятниками теми самыми школы,
да вы
детские
знаете,
сады.
Дело не в памятниках, а дело в том, чтобы людям было удобно, чтобы они наконец-то поверили, что есть люди, которые точно так же заинтересованы, которые стараются работать больше, чем все остальные, для того, чтобы ну, достичь какого-то результата.
Депутат Думы Иркутска по 23-му округу Антонина Курочкина.
Тема дня.
радио «Комсомольская правда», в студии Наталья Кравченко, а моя соведущая – депутат Думы Иркутска по 23-му округу Антонина Корочкина. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз.
Сережа, дай нам, пожалуйста, звуковую отбивочку, которую мы сегодня подготовили. Ну, я думаю, здесь все понятно. В этой части программы я хотела бы поговорить о вашей профессиональной деятельности и о том, что сейчас происходит, вот, на ваш взгляд, и в педагогическом сообществе, и в сфере в целом. То есть вы педагог всю свою жизнь. А, кстати, как вы оказались в Иркутске? Вы ведь...
Замуж вышла за войну.
А, вон это чего, очень
просто. Я вообще из Подмосковья, Московский институт закончил.
Я помню, что вы родились в Подмосковье и там учились.
Там училась.
А как вы выбирали профессию? Почему вы пошли в педагогический?
Я тогда 8 классов учились, а не 9 в основной школе. И мне очень захотелось быть воспитателем детского сада. А у меня как раз подружка была, которая... Это не в нашем городе было педагогическое училище, оно было в другом городе, но она там училась. И когда она приезжала и рассказывала, как это интересно, и мы еще с моей подружкой, которая с ней учились на параллели, вот мы вдвоем поехали поступать и поступили в педагогическое училище. Это музыкально-педагогическое училище было, мы проучились там 4 года, получили специальность воспитатель детского сада. 3 года я проработала по этой профессии, а потом уехала с мужем в Читу. То есть он закончил училище военное Серпуховское, и мы уехали в Читу. И оказались в военном гарнизоне, где, к сожалению, большому в детском саду не нужны были воспитатели. Как-то без работы сидеть, вот у меня характер такой, что я должна постоянно двигаться, что-то
это
делать.
Видно.
Да, ну, харизма такая достаточно, энергетика. Было 2 детских сада, но нигде воспитатели были не нужны, потому что все офицеры, которые приезжали из Серпухова, все приезжали в основном с женами воспитателями. Но так получилось, что 2 училища были рядом. И я зашла в школу, смотрю, идет такая женщина уверенная в себе. Я сразу поняла, что это директор идет. И говорю: вы знаете, вот я воспитатель детского сада, но мне хотелось бы какую-нибудь работу. Она такая смотрит на меня и говорит: ну и что вы умеете? А я от природы рисовала, шила. Ну, у меня очень много разных талантов. Я говорю: ну вот так и так, вот могу рисовать там, говорю, люблю рисовать. Она говорит: так, учителем ИЗО пойдешь? Я говорю: да. Она говорит: все, пошли. И, в общем-то, меня быстро оформили. Я начала работать учителем, но когда начала работать учителем, была и секретарем комсомольской организации, вела какие-то тогда политические там у нас занятия проходили, мне как бы доверили, вот, ну, может быть, из-за моей активности все. И в какой-то момент я почувствовала, что среднего образования специально, вообще среднего образования, мне недостаточно. Я работаю с учителями, которые имеют высшее образование, и я поняла, что мне надо идти дальше. И сначала в Чите поступила в педагогический институт, потом уже я перевелась в Москву, потому что мы уехали из Читы. Люблю город Москву, но семья есть семья. И потом мы переехали сюда, в Иркутск. И вы знаете, у меня вот на сегодняшний день нет желания возвращаться туда, не потому что я не люблю, я обожаю Москву. Я с удовольствием приезжаю туда каждое лето. Я иду обязательно на Красную площадь, это традиция. Я должна прийти в Александровский сад, я должна прийти на Красную площадь. Я просто вот страдаю, наверное, за Москвой. Но Иркутск мне уже стал родным. Я уже не могу вот оставить то, что здесь есть, что здесь наработано, здесь много друзей. Ну, здесь уже моя вторая родина, понимаете?
А вот возвращаясь к школе, школа тогда, когда вы начинали работать в школе, и школа сегодня, это совсем разные истории?
Вы знаете, история, наверное, одна. Это обучение и воспитание детей. Меняются подходы, потому что меняется время. Вот сегодня мы работаем по новым федеральным государственным стандартам. Это стандарты второго поколения. Мы точно так же даем знания, мы точно так же воспитываем детей. У нас немножко другой подход. Мы немножко по-другому их начинаем учить. Мы начинаем учить их коммуникативности, общению, начинаем учить брать какую-то ответственность на себя. Хотя, в принципе, это тоже тогда было.
Это, наверное, всегда было.
Да, это тоже тогда было, но это было не главное. Раньше вышел учитель к доске, да, и вот он работает по определенной своей технологии, методике они тогда называли, сейчас называются технологии. Сейчас другой подход. Мы как бы даем детям какие-то интересные моменты, да, картинки или еще что-то такое, или мы им ситуацию какую-то обрисовываем. Мы говорим: ребята, а как вот вы думаете из этой ситуации? Вот какой можно сделать вывод? Вот что мы можем сегодня рассмотреть из этой ситуации на уроке? То есть мы сегодня подводим детей к тому, чтобы они определили тему, чтобы они определили цель урока. Потому, ну, мы их наводим на это.
Понимаю,
то есть они должны, да, самостоятельно мыслить, принимать решения, участвовать активно.
Я в школе ненавидела больше всего, вот в моем любимом предмете, русский язык, литература, то, как строились уроки, когда ну, проходили произведения. Мы прочли произведение, затем нам рассказывают, что хотел сказать автор, какие заложены смыслы,
вот
какие
вам рассказывают, а сегодня мы должны,
дети должны
поделиться.
А я хочу сначала сама рассказать, а потом мы пишем изложение, да, или как-то сочинение. И меня всегда так это возмущало. Я думаю, дайте я расскажу сначала, что я поняла. Может быть, я неправильно поняла. Вы потом мне скажете, что правильно, что нет. Но дайте мне сначала самой рассказать, какие смыслы я там увидела. Хорошо, что сегодня не так. Но опять же, если возвращаться к моим школьным годам, ну, это было достаточно давно, но все-таки относительно, да, я думаю, когда вы учились в школе, это и вовсе было так. А учитель это, ну, это был непререкаемый авторитет. И сложно было представить, что ты можешь, ну, как-то не то чтобы возразить, но как-то ну, хамить или дерзить, или спорить с учителем. Мы спорили, но это все было в иных подачах. И когда в последнее время так много стало появляться историй, я понимаю, что, наверное, они были всегда. Ну, чего ж лукавить, да? Просто вот сейчас
ну, тогда больше умалчивалось,
распространение
конечно, да.
еще интернета. И когда вот это все вылазит, и я все время думаю, а как вот, вот бедные те учителя, как им идти в современную школу, где они, в общем, не очень-то авторитет, где не ловят каждое их слово. Вот что вы об этом мне скажете сегодня, когда вы руководите
знаете, школой? Наверное, и тогда, и сейчас учитель – это ключевая фигура в школе. Потому что именно учителю доверено передавать знания. Все зависит от каждой личности. Вот у меня была ситуация, когда я вела уроки, и мы эвакуацию делали, тренировочную. А как раз был следующий урок мой. Право. Ну и все выбежали, у меня 11 класс, и мы построили ребят около школы, а учителя все стоят и говорят, нет, ты посмотри, они все стоят с учебником права и смотрят в этот учебник. И знаете, я всегда говорила так, даже когда у меня ребенок там, ну, плохую оценку получает, я да, я ставлю, потому что, знаете, один раз скажешь, не поставлю, другой, нет, я оценку поставлю, но у тебя есть шанс ее исправить всегда. То есть она стоять будет, но ты можешь ко мне прийти раз, два, мы с тобой будем беседовать, мы с тобой будем говорить. И мне главное, чтобы знания были, а не та оценка, которую я поставила. Оценка как бы это, ну, вот результат того момента, когда я тебя спросила, и что ты мне на сегодняшний день показал. Вот. Но я знаю всегда, что ребята очень, им нравился мой предмет, они меня уважали. И каждый вечер вот где-то
какая
начиная...
Какая у вас была кличка в школе?
Не знаю.
Ну как же?
Не, правда.
Ну наверняка же была.
Каждый вечер в 5 часов они знали, что можно прийти в мой кабинет директорский, да, и, значит, мы беседуем. Вот провела тесты, они, значит, там выполнили этот тест. По тесту у них там какие-то есть ошибки. Приходи ко мне, и мы будем с тобой будем разбирать. Беседовать. И вот в этой беседе, вот понимаете, говорят, вот там тесты, на них можно натаскать. Не верьте никогда. Ни на какой тест ты никогда не натаскаешь. Это все равно дает возможность ребенку мыслить, понимать, правильно отвечать. И вот когда я садилась и беседовала один на один, то есть вот этот тест мы прорешали. Если ребенок правильно решил все, там, допустим, 30 вопросов, и я вижу, да я знаю, как он у меня отвечает на уроки. Мы же тесты проводили не каждый день. Но мы все равно работали. Когда я спрашивала, ребята, а как нам вот эту тему с вами? По тестам мы будем отвечать? Или со мной лично будем беседовать? Они говорят, по тестам так легче. Вот. Хотя вот в такой личной беседе они учатся отстаивать свое мнение, спорить, доказывать что-то. Иногда я вижу, что ребенок говорит неправильно. Я сижу, молчу. Слушаю его аргументацию. Это просто он ошибся или у него свое видение какое-то есть?
Умозаключение какое-то.
Да. Может быть, вот он так считает. Тогда мы начинаем спорить. И они никогда не стеснялись спорить, но при всем этом сохранялось уважение двух сторон.
Дарья,
я уважаю ребенка,
вот
ребенок уважает меня.
Вот выросли ваши дети, да, и на момент, когда они определялись с профессией, вот они бы вам сказали, мам, я пойду в педагогический вуз, что бы вы ответили? Ну, либо там ну, сейчас.
Сейчас вы, наверное, засмеетесь, для вас, вы сейчас, наверное, засмеетесь, но сын у меня закончил госуниверситет на факультете, он учился история.
И он преподает в школе?
Нет, он ушел в спецорганы работать. Вот,
ну,
по крайней мере. Да, но по крайней мере заканчивал он исторический факультет нашего госуниверситета.
Ладно, кто-то вот сегодня очень вам близкий и дорогой говорит, я пойду в педагогический вуз. Вы станете отговаривать или нет?
Никогда. И если бы мне в моей жизни еще раз пришлось выбирать профессию, я бы все равно пошла учителем. Я очень люблю свою работу. Я люблю детей, я люблю с ними общаться, я люблю их учить. И даже иногда формировать их характер, когда ты чувствуешь, что он тебе не хочет, вот он с тобой где-то не согласен, а тебе нужно не сломать его, а найти к нему подход так, чтобы убедить его. У меня была одна девочка.
Это азарт вас вызывает, да, что вот надо как-то...
Да нет, не азарт, это просто помощь, потому что человек выйдет во взрослую жизнь, он должен уметь ориентироваться в любых ситуациях, принимать правильные решения. Даже если неправильно ошибся, он должен понять, что он неправильно делает, исправиться как-то. Потому что мы в социуме живем, надо уметь общаться в социуме. Ломать детей нельзя, это неправильно. А вот подсказывать, подводить их к тому, чтобы... Ну, мы же похитрили, наверное, мы, как я всегда учителям говорю, у нас высшее образование, а у них еще пока никакого.
Какая у вас последний вопрос в нашей сегодняшней беседе? Какая у вас мечта? Вот о чем вы сегодня мечтаете? Я спрашиваю вообще, это может быть применительно к школе, это может быть что-то связанное с депутатской деятельностью, это может быть что-то очень личное. Вот о чем сегодня вам мечтается?
Вы знаете, мечта у меня быть полезной. Вот, наверное... Мне просто, мне комфортно. Вот я сейчас являюсь депутатом, я являюсь директором школы, и мне комфортно. Да, я много работаю, но я получаю удовольствие от своей работы, потому что в этой работе есть результат. И вот хотелось бы, наверное, чтобы жизнь дальше складывалась вот в таком же направлении, в таком же ракурсе. И от этого я буду получать удовольствие.
Этого я вам желаю. Спасибо огромное. Депутат Думы Иркутска по 23-му округу Антонина Курочкина. И впредь чувствовать себя нужной и полезной. Спасибо.
Спасибо.
Всем от дня.